Максим Солохин. Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Послушание и своеволие. Часть первая. Самое странное и удивительное учение о Христе, закрепленное догматами Церкви, состоит в том, что Бога-человек имеет две воли, соответствующие двум его природам – волю божественную и волю человеческую. Если бы каждый из нас не имел в себе своего личного опыта раздвоения между тем, что мне хотелось, и тем, что я избрал, между двумя волями, свойственными каждому из нас по природе, то это учение вообще могло бы казаться невразумительным. Но мы иное хотим и иное избираем. Каждый из нас отчетливо различает в себе волю природную «хочется», от воли ипостасной «намерен», «избираю». Как человек, имея природу человека, Иисус Христос имеет присущую ему природную, естественную, человеческую волю. Она отличается от воли обычного грешного человека только тем, что Христос свободен от греховных страстей, его естественные желания чисты, но, будучи человеком, во всем подобным нам, кроме греха, он должен иметь и свободную, разумную, личную ипостасную волю. Поскольку ипостась Иисуса Христа есть вторая ипостась Троицы, то его ипостасная воля есть воля божественная. Это не вызывает сомнений. Между богословами нет согласия лишь в том, можно ли эту ипостасную свободную волю Христа называть гномической. Дело в том, что во грехе повинна именно гномическая воля человека. Гномической воле человека свойственно сомневаться, колебаться, она неустойчива и переменчива. Слово «гномическое» ассоциируется со словом «греховное», поэтому многие предпочитают говорить, что у Христа нет гномической воли, а ее место в душе Бога-человека занимает непоколебимая божественная воля. Однако следует говорить, что гномическая воля была у Адама и до того, как он согрешил. Именно она-то и повинна во грехе, не так ли? Вся суть грехопадения в том, что Адам мог и не согрешить. Причина греха – это только его выбор. Во грехе не было необходимости. Грех никак не выводится из природной, естественной воли Адама. Но если гномическая воля была у Адама до греха, значит, в самом понятии «гномический» нет ничего порочного. Или, скажут, воля Адама стала гномической после того, как она склонилась ко греху, но это уже спор о словах. Если само понятие «гномический» по определению считать неотъемлемым от греха, то во Христе нет гномической воли. Однако в самом по себе слове «гномический» не видно оснований для такого хода мысли. Это греческое слово многозначно, но оно не несет в себе негативного заряда. Во всяком случае, свободная, личная, ипостасная воля человека Иисуса Христа есть его божественная воля, независимо от того, будем ли мы называть гномической или остережемся такого наименования. Если я действую против воли Бога, это означает, что мое намерение, в конце концов, не осуществится, мое желание погибнет. Будет не то, чего я хотел, а что хочет Бог. Это, очевидно, вытекает из его всемогущества и всеблаженства. Если рассуждать фаталистически, то придется сказать, что как Бог, Христос хочет как раз того, что и будет. Божественная воля, хотение, неизменно. Бог с самого начала знает все, что будет, и хочет, чтобы это стало. И непременно станет так, как он захочет. Если божественной воле ничто не безразлично, то так оно и есть. Это рассуждение кажется убедительным, но оно порочно. Адам согрешил. Значит ли это, будто Бог хочет, чтобы Адам согрешил? Очевидно, это не так. Поэтому нельзя утверждать, будто Бог хочет как раз того, что и будет. С другой стороны, все-таки очевидно, что ничто не может осуществиться против его желания. Как это совместить? Очевидно только одним способом, с помощью интуитивно понятой для нас категории безразличия, невнимания. Безразличие – это синоним попущения. Буквально «попускать» означает то же, что и оставлять без внимания. Бог предвидит грех человека и со своей стороны делает то, что считает нужным, чтобы не допустить греха. Если он не хочет, то он может и не допустить греха. Но иногда Бог – все-таки оставляет это на усмотрение самого человека, на выбор его гномической воли. Это происходит в тех случаях, когда для промысла безразлично, что человек изберет в конце концов. Бог не нуждается в человеке. Насильно мил не будешь. Есть только один человек, необходимый для Бога. Это он сам, очеловечившийся Бог. Но этот-то человек и не может согрешить, потому что, будучи человеком, как человек, он и есть Бог. Бог предупредил Адама об опасности нарушения заповеди, но вкусить плод или соблюсти заповедь – это было оставлено на усмотрение Адама. Область нашей свободы – это область безразличия с точки зрения промысла. Но как совместить наше представление о том, что Бог любит свое творение, с идеей, будто Богу что-то безразлично в его творении? Но Бог не все любит в своем творении. Наше своеволие не любезно Богу, хотя само по себе и не противно. Оно просто безразлично. Конечно, идея безразличия промысла, к чему бы то ни было, является некоторой абстракцией. Ничто в творении не является Богу совершенно безразличным. Все как-то вовлечено в промысел Бога. Бог в какой-то мере участвует во всем, что совершается. Чистого попущения, полного безразличия промысла просто не бывает. Святитель Иоанн Тобольский Максимович говорит даже об участии Бога в делах беззакония, во грехах человеческих. Литропион, книга 1, глава 2, часть 2, о воле Божией, содействующей к совершению попущенного беззакония. Промысел Божий участвует в таких делах, направляя попущенное зло ко благим последствиям. Ничто в мире не бывает и не осуществляется без пособия первой и высочайшей причины, замечает святитель. Между прочим, святитель называет справедливым следующее суждение. Каждый, оскорбляющий нас, совмещает в себе как бы два лица. Во-первых, сознательно он желает действовать против нас враждебно, хотя в своем намерении и не всегда успевает. При успехе же своем, через попущение Божие, делается он бессознательно вторым лицом, действующим в качестве орудия в руках Божьих, наказующего или исправляющего наше поведение, и тем самым он бессознательно служит Богу. Такими бессознательными служителями Божьими Иоанн называет Навуходоносора, Аттилу, Тамерлана и прочих известных из истории великих злодеев.